доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби — это все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. И сразу столпился народ на дороге. Шумит и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Автором этого популярного детского стихотворения является писатель-авангардист, талантливый поэт Даниил Хармс. Сегодня, 30 декабря, исполняется 114 лет со дня его рождения, и, проще говоря, именно о его творчестве пойдет сегодня речь. В студии также мой коллега Алексей Тимофеев. Леш, приветствую.
Привет еще раз, да.
И у нас в гостях российский детский поэт, писатель, переводчик Виктор Лунин. Виктор Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, кстати, мы с этого начали. Я что обнаружила, когда готовилась к нашей встрече? Кто-то называет Хармса талантливым писателем-авангардистом, а кто-то его отдельно ставит и причисляет к людям, к писателям, которые только детскими стихами в основном занимались.
Конечно.
Вот, расскажите, куда Хармс... определять?
А вы знаете, как любой настоящий большой поэт, он мог заниматься всем. Поэт, он писатель, он просто литератор. Он замечательный, тонкий, очень глубокий литератор, который мог действительно заниматься всем. Больше всего сохранилось, конечно, его взрослый. Не стихов, а мелких рассказов, угу. Маленьких рассказов. Либо вот поэма была «Елизавета Бам», например, у него такая.
Которая авангардистская. Ставилась на сцене.
Да, ставилась на сцене, очень странная, но очень интересная. Я когда-то очень увлекался Хармсом. Он в нашей стране долгие годы не печатался. После того, как в 1942 году он погиб где-то в лагерях, после этого его не печатали. И в течение почти, по-моему, где-то до начала 70-х годов никто о нем даже старался не упоминать. Не было человека и не было. Он принадлежал к поколению абериутов. Это замечательная совершенно группа. Так же, как в живописи, так же, как в музыке, как везде, развивался авангард в 20-е годы. Казалось, что авангард станет такой самой главной линией в русской литературе, в русской живописи, вот везде, в театре. Но стране советов понадобилось совсем другое. Стране советов понадобился классик, как они говорили, соцреализм понадобился. И они в какой-то момент отказались от всего этого. А люди эти были довольно свободны внутренне. Вот Хармс, они, Веденский, Заболоцкий, Олейников, они организовали, еще там ряд поэтов, Владимиров, они организовали группу абериут, так называемая, абериуты. И эта группа пропагандировала как бы вот эту вот свободную линию, авангардистскую линию. Она продолжала действовать в этой линии как бы на протяжении всего своего творчества. Может быть, вот это и повлияло. Не нужны были стране тогда такие авторы.
А они сами вдохновлялись чем?
Они вдохновлялись свободой, прежде всего. Они вдохновлялись вот этими веяниями, я бы сказал так, вот этого модерна. Им хотелось вот сделать то, что делали в архитектуре, то, что во всем у нас шло, эти модернистские какие-то начала, ввести в литературу. Они вдохновлялись еще, конечно, английской поэзией детской. Почему? Потому что английская поэзия чем отличалась от русской? Русская линия была больше лирическая, такая нежная, мягкая, особенно детская, когда мы говорим о детском. А английская, в ней очень много нонсенса было, много игры, много перевертышей, много всего такого. И первыми внесли у нас в страну, это, конечно, Маршак и Чуковский, которые съездили в Англию где-то в начале 20 века, и как бы оттуда завезли это в Россию, влюбившись во все это, и замечательно оба переводили. А вслед за ними, чуть-чуть более молодой, Хармс, он принял это для себя и тоже стал писать такого рода стихи, особенно стихи детские. Недаром он также вместе с Маршаком работал в журнале «Чиж и Ёж». И он вместе с Маршаком, например, написал одно из знаменитых стихотворений. «44 веселых чижа». Угу. «Жили в квартире 44 веселых чижа». Может быть, слышали когда-нибудь это стихотворение. Раньше оно писалось только Маршак. Последнее время пишется Маршак Хармс вместе. Они его как-то в какой-то компании сидя, они как-то вместе решили написать. И вот так за вечер они вдвоем написали это большое стихотворение.
А вот скажите, пожалуйста, это мое персональное ощущение, что все-таки действительно вот то время, там 30-е, 40-е и даже там отчасти 50-е ознаменовано расцветом детской литературы. И мы все это впитали с корней, даже мое поколение, потому что, помимо собственной литературы, да, были еще огромное количество мультфильмов по Маршаку, и по Хармсу, и по Чуковскому.
Не совсем так. Не совсем так, потому что вот после того, как стали уничтожать направление уже в середине 30-х годов, кстати говоря, Надежда Константиновна Крупская, которая возглавляла тогда детскими журналами, совсем связанной, она стала уничтожать сказку, она говорила, детям это не нужно, уничтожать такого рода стихи. В те годы почти перестали печатать Чуковского, не любили печатать Маршака. Только когда Маршак просто пошел немножечко на поводу, многие его стихи пошли, он, в отличие от Чуковского, который, по сути дела, никогда не сфальшил, у Маршака были такие явления, как...
Отформатировал.
Отформатировал. Немножко то, что требовалось стране. Но эти произведения вот на сегодняшний день, как я понимаю, они хорошо технически сделаны, они постепенно будут отмирать. Это естественно. И тогда очень много было талантливых людей, которые вроде пошли в линию, которая требовалась партии и правительству. Эти стихи чаще всего и произведения будут умирать постепенно. Люди привыкли к ним, люди вообще, понимаете, им вдалбливают определенные какие-то мысли. Постоянно, если на них капать вот это, в журналах, в газетах, на радио, на телевидении теперь, они обязательно это принимают и будут считать, может быть, в какой-то момент, что именно это и есть правда. На самом деле, правда немножечко другое. Правда — это то, что у тебя в сердце, и ты где-то внутри понимаешь отличие одного и другого. Но для этого нужно немножечко самому поучиться, немножечко самому проанализировать все и как-то подходить ко всему более естественным образом.
А вы довольны тем местом, которое сейчас занимает детская литература?
Сейчас да. Мне сейчас очень нравится, какое место занимает детская литература. В отличие, опять же, от Советского Союза, тогда у нас было всего два издательства. То есть до Октябрьского переворота было масса издательств в России, масса газет, журналов, а после Октябрьского переворота только два. Контроль легче, понимаете? Mm-hmm. Цензуру можно вводить спокойно, понимаете? А сейчас опять расцвет идет. Сейчас масса издательств. В одной Москве больше 120, не то 130 издательств. Только печатающих детскую литературу. Сейчас очень большие возможности. Сейчас, надо сказать, люди, стоящие у власти, их литература мало интересует, насколько я понимаю. И слава богу. Потому что благодаря этому может все спокойно развиваться.
Сказали о таком конъюнктурном подходе, да, да. У Маршака и так
был
далее.
Был немножечко.
Да,
но... Хотя он исключительно талантливый и блистательный, конечно, поэт и переводчик.
Я просто хочу вот эту же линию в какой-то степени перенести и на Хармса. Ведь там, судя по дневникам, ну и вообще там по отзывам современников, Хармс недолюбливал детей, мягко говоря, да, они кричали и так далее. И для него детская литература был...
Вторичный,
конъюнктурный в том смысле, что это была возможность заработать деньги.
Это не только заработать деньги. У Хармса это было частью его натуры. Потому что вот та игра, которую он ведет в своих стихах, она, безусловно, абсолютно органична для него. Она присутствует как во взрослом, так и детском. Он в этом смысле никогда не фальшил. Я, когда говорю о фальше, это я говорю о произведениях, которые вот требуется написать.
Ну,
о
каких-то там
о пионерах,
понятно,
о комсомольцах. Требуется написать о спортсменах. И вот начинает писать, не любя все это, или просто... Это получается, по сути дела, не стихи. Рифмованные, ну, что-то рифмованное, угу, понимаете? Угу. А Хармс, он все равно, все время, у него и во всем, и в детском, и в взрослом, он всегда играл. В этом смысле он немножечко, конечно, ну, как вам сказать, улыбался, когда говорил, что вот он не любит детей. Он, безусловно, любил детей, и все. Я не верю, когда такой поэт говорит, что вот я не люблю детей. Но там... Он сам в душе был немножечко ребенок, понимаете?
Именно поэтому и не любил.
Да, он вот... любил и не любил одновременно. Хорошо, знаете, это я бы так сказал.
У вас есть любимое детское стихотворение
Хармса? Да. Кстати, оно вот следует традиции той, которую внес Маршак. Кораблик. По реке плывет кораблик. Он плывет издалека. На кораблике четыре очень славных моряка. У них ушки на макушке, у них длинные хвосты, и страшны им только кошки да коты.
Да.
Вот такой Хармс, такого Хармса я очень и очень люблю. И я его полюбил, вот как я уже вначале начал говорить, что его первую книжку я достал, когда она вышла где-то в самом начале 70-х годов. Я пришел тогда в большой книжный магазин на Калининском проспекте в Москве и спрашиваю, вот недавно вышел Хармс, вы мне можете, у вас, может быть, он был? Они говорят, у нас, да все давно прошло, нет, и вы даже не ищите. Я расстроенный, подхожу на всякий случай к полкам, и вдруг первая книжка, которая мне бросается в глаза, такая в уголок засунутая, это Хармс, именно этот самый томик. Я его взял, этот томик, себе, и с тех пор он у меня. Понимаете, это прекрасный совершенно... Вот это первое издание Хармса после его смерти.
Да, в 70-м,
а потом уже стали много печатать Хармса, и сейчас вот, по сути дела, ему посвящают и статьи, и книги, и сейчас вышло изумительное издание Хармса в замечательном издательстве «Вита Нова», вот только-только, совершенно замечательная большая книга. Так что, если кто-то не знает, вот она... Ее очень-очень стоит покупать уже по всем параметрам.
Вообще, да. Знаете, вот когда... У меня несколько есть стихотворений любимых Хармса. И детям, конечно, я читаю.
«Врун», наверное.
Это мое самое любимое стихотворение.
Ну, вот, а давайте познакомим, давайте, может быть, наших радиослушателей.
Вы знаете... Ну, конечно,
вы все, конечно, знаете.
Ясно, что вы знаете. Несомненно знаете. Нет. Мы не знаем ничего, не слыхали ничего, не слыхали, не видали и не знаем ничего. А вы знаете, что пы, что у папы моего было 40 сыновей. Было 40 здоровенных, и не 20, и не 30, ровно 40 сыновей. Но. Врешь. Еще 20, еще 30, ну еще туда-сюда. А уж 40, ровно 40, это просто ерунда. А вы знаете, что со? А вы знаете, что ба? А вы знаете, что ки, что собаки, пустолайки научились летать? Научились точно птицы, не как звери, не как рыбы, точно ястребы летать. Но. Врешь. Ну как звери, ну как рыбы, ну еще туда-сюда. А как ястребы, как птицы... Это просто ерунда. А вы знаете, что на? А вы знаете, что не? А вы знаете, что бе, что на небе вместо солнца скоро будет колесо? Скоро будет золотое, не тарелка, не лепешка, а большое колесо. Ну. Врешь. Ну, тарелка, ну, лепешка, ну, еще туда-сюда. А уж если колесо, это просто ерунда. А вы знаете, что под? А вы знаете, что мо? А вы знаете, что рем, что под морем, океаном, часовой стоит с ружьем? Ну. Врешь. Ну, с дубинкой, ну, с метелкой, ну, еще туда-сюда. А заряженным ружьем это просто ерунда. А вы знаете, что до? А вы знаете, что но? А вы знаете, что са? Что до носа ни руками, ни ногами не достать? Что до носа ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгать? Что до носа не достать? Ну-ну-ну-ну. Врешь, 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 врешь. Ну, доехать, ну, допрыгать, ну, еще туда-сюда. А достать его руками — это просто ерунда. Да, мои дети просто пищат.
Еще замечательные совершенно стихи.
Я просто хотел, знаете, вот поговорить на какую тему, что, в общем-то, это, безусловно, все современно.
Абсолютно.
И нынешние вот там и стендап-комики и так далее, вот эту абсурдистскую и технологию, но и мысль абсурдистскую сейчас, конечно, транслирует просто из всех средств массовой информации. Она до нас доносится. Вот такой необычный способ мышления. Да? А тогда это было, пожалуйста, абсолютно рядовое явление. Ну, учитывая там и художников.
Нет, это не было. Даже тогда это не было, мне кажется, рядовым явлением, потому что тогда они действительно были как бы лучшими из всех. Это понимал, кстати говоря, и Чуковский очень хорошо. Поэтому даже какие-то стихи у Чуковского, я сейчас не могу просто конкретно, я на память не помню, но они немножечко даже копируют Хармса. Когда вот он прочитал вот это стихотворение «Врун», которое прочли вы, он тут же написал там стихотворение про жабу, где точно таким же образом стал играть. Надо сказать, Хармс повлиял невероятным образом на дальнейшее все развитие детской литературы. Потому что вот новое поколение детских поэтов, в том числе такой, как поэтов и писателей, такой, как Эдуард Успенский, допустим.
Ну,
у
да.
него ранние его стихи, а он писал очень много детских стихов, ранние его стихи, это были абсолютно хармсовские стихи.
И Захадер.
Борис Владимирович Захадер тоже в чем-то, но Борис Владимирович Захадер, взяв что-то у Хармса, он немножечко отошел от него в сторону. Но, безусловно,
влияние
это влияние совершенно да. очевидно. И Хармса, и Введенского, так же, как у Введенского есть стихи, там «Кто», «Что», там вот эти вот его знаменитые тоже стихи, они тоже построены на этих же приемах. И, конечно, Захадер следовал этим приемам. Мне особенно приятно это говорить, потому что Захадер был моим, можно сказать, учителем.
О, да вы
да,
что,
так что да,
вам
да.
повезло.
Ну да, я у него часто дома бывал, и как-то мы с ним много беседовали. Так что мне все это просто было безумно интересно.
А у Захадера какой любимый? Мы сейчас это немножко отличаемся.
Да, я выйду на несколько минут.
Я думаю, что у него вот те же самые стихи «Врун», «Иван Иванович Самовар»,
да,
конечно.
Иван Иванович Самовар, да.
Потом очень, я помню, нравилось стихотворение «Что это было?». Помните, может быть, это стихотворение? Оно очень стихотворение характерно для того времени. Оно вроде и детское, оно вроде и не детское. И оно очень точно отражает настрой, мне кажется, Хармса. Давайте я вам его просто, может быть, прочту.
Пожалуйста.
Это стихотворение. Что это было? «Я шел зимой вдоль болота, в галошах, в шляпе и в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. Я побежал скорее к речке. Он бегом пустился в лес, к ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, и долго думал, сняв очки, какие странные дощечки и непонятные крючки». Заметьте, стихотворение в этом есть во втором, во второй части его «Подпрыгнул и исчез». Вот это «исчез» будет потом преследовать Хармса. Оно потом повторится у него в другом стихотворении. «Из дома вышел человек». Вот послушайте.
Да, хороший вот это.
«Да, из дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и все вперед глядел, не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей скажите нам». Вы понимаете, о чем я говорю? Люди пропадали. И вот он в этот момент написал вроде бы совершенно детские стихи, а на самом деле оно гораздо глубже. Оно все основано на том времени, когда люди говорили, да нет, ничего этого не может быть, понимаете? А кто-то боялся и понимал, что происходит.
А вот вы наверняка читали вот эти дневниковые записи Хармса, да, и там 38-39 год, когда там они голодали. Вот знаете, я о чем подумал?
Да.
Как бы это приземленно и мещански, может быть, не звучало. Но, слушайте, а почему он не пошел на работу? Вот почему он не пошел на работу? Он
вы
пишет,
знаете,
как они голодают, как ему приходится брать в долг, что он распродает последние вещи. Вчера с Мариной ничего не ели и
а
так далее.
А я вам скажу, пожалуйста, как. Вот, допустим, против меня была... Против меня конкретно в 80-м году была вместе с Олегом Григорьевым, был еще такой последователь Хармса, против нас была устроена компания. И вот мне пришлось уйти с работы, мне пришлось, и я не мог никуда устроиться.
Ну, вот то вы, есть он, чтобы может, поняли. И хотел работать,
и у меня это
негде.
Продолжалось целых почти 10 лет. Понимаете? Так что все, вот, может быть, чем объясняется. Что, может, не брали, а может, не, платить не хотели и так далее. Мы не знаем. Сложные времена были.
Это правда, да. И я, кстати, отметил, что вот 38-39, несмотря на все ужасы эпохи, все равно быт и жизнь людей, вот по дневникам и этим записям Хармса, можно там отследить, ну, все, люди ходят, загорают, да, тут ужасные там сотни тысяч людей просто гибнут, а все равно люди ходят загорать, ходят друг к другу.
Жизнь в стране все равно продолжается, и
да,
потом вы понимаете,
правда.
Одни люди что-то понимают, а другие нет.
Абсолютно.
Им кажется, что это совершенно все, что их не, это не касается. Вы заметьте, как много, как долго времени в России об этом вообще не говорили.
Да.
Первая написала книжку, кстати говоря, о тех временах. Это была дочка Корнея Ивановича Чайковского, Лидия Корнеевна. Она написала повесть, Елизавета Петровна.
Угу.
Вот. И она в этой повести говорит. О чем она говорит? Она говорит о том, что вот невозможно поверить, что это все происходит. И эта повесть сколько лет она лежала? Она опять, эта повесть появилась в печати только уже, по сути дела, после перестройки.
Угу.
Понимаете?
Угу.
Слушайте, а я бы у вас хотела спросить, на самом деле, по поводу смысловой нагрузки. И вот, Лёш, ты прочитал этот стих «Врун»? Да, а ты детям, когда читаешь, они все понимают?
Я думаю,
того,
в основном все
понимают.
Конечно, а что там понимать?
Нет, а был упомянут вот этот абсурдизм?
Да. Вот это да.
И это все равно так или иначе приходится разъяснять.
Ничего не надо разъяснять, потому что это вот это стихотворение передачи эмоций. Это как во дворе ребята стоят друг другу, один басни чешет, врет, а второй говорит, ну ты врешь. Тут нет никакого. У него есть гораздо сложнее. Например, знаменитая серия анекдотов про Пушкина. Вот я несколько позволю себе прочитать.
Да, замечательные анекдоты про Пушкина.
Пушкин был поэтом и все что-то писал. Однажды Жуковский застал его за писанием и громко воскликнул: «Да ты никак и писатель!» С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски Жуковым. Или вот. Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начинает ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается. Просто ужас. Или у Пушкина было 4 сына, и все идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал. Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Бывало сплошная умора. Сидят они за столом, на одном конце Пушкин все время со стула падает, а на другом конце его сын. Просто хоть святых вон выноси.
А почему именно Пушкин стал объектом...
Ну почему? А потому что, вы понимаете, Россия — страна, где у нас сразу кого-то одного выделяет. Он главный, он все. В поэзии Пушкин, в литературе, Пушкин в той поэзии, в поэзии новых времен Маяковский, так в литературе Горький. Тысячи вокруг замечательных, ничуть не хуже, понимаете?
Пушкин,
он наше все, он действительно наше все, но рядом с ним была целая плеяда замечательных. А он как бы над этим вот чуть-чуть издевается. Думайте сами думайте,
Виктор
понимаете?
Владимир, но как вот этот абсурд, что здесь смешного? Вот если рационально раскладывать, ты поймешь, что тут ничего смешного нет.
Ничего смешного нет. А на самом деле, это так же, как вы сейчас слушаете часто Жванецкого. Вы чувствуете, его слушаете, что-то кажется уже совсем не смешным, а все равно смеемся, понимаете? ухватил главное, понимаете, вот в чем дело. И не всегда даже словами объяснишь, что это главное, но вот он ухватил, тянет, и мы тянемся к этому.
Это правда, потому что даже когда я детям читаю про, вот, про Пушкина, ну, может быть, там слова-триггеры есть, да, знаешь, идиоты, там падают со стула и так далее. Кстати, вот вы...
Кстати, это же цирк, понимаете?
Абсолютно верно.
Вот что
абсолютно
самое
верно.
Главное, что вообще самое главное, почему я говорю, что он, у него и детское как взрослое, а взрослое как детское, понимаете? Он везде, вот заметьте, какие он слова выбирает здесь. Это простые-простые, казалось бы, слова. Понимаете? А это при этом написано вроде бы для взрослых.
Угу.
Но и дети, если умный ребенок, он это тоже поймет.
Да, и вот у меня хохотали. Они тоже, пожимая плечами, как бы, ну, то есть, ну, вот, начинают смеяться. И для меня в этом смысле, конечно, это большая загадка. Вот что это, знаете, да, в эту историю, когда Лимонов написал про Бродского, что он поэт-бухгалтер. В том смысле, что он знал, что Бродский знал формулу, как сделать стихотворение очень крутым, да, очень хорошим. И вот здесь это некая, ну, такая связь, что ли, да, это действительно некий гений, или все же Хармс понимал и знал формулу, как сделать то или иное смешным.
Вы знаете...
Об этом давайте сразу после новостей.
Короткая пауза, да, и продолжим. Виктор Лунин сегодня в студии «Радио Спутник».
Проще говоря.